Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» обожаемый публикой актер Виктор Бычков, который на днях отметил юбилей. 7 сентября на киностудии «Ленфильм» состоится его творческий вечер. Собственно говоря, это и является формальным поводом для нашей встречи, но не только. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы пришли накануне вашего юбилея. Конечно, есть огромное искушение обозвать вас Кузьмичом из особенностей национальной охоты. Но позвольте, я не буду. Давайте попробуем обойтись без Кузьмича. Вот сделаем такую попытку. Я понимаю, что это не очень просто. Но...
Не получится.
Серьезно, не получится? Да ладно, вы меня недооцениваете.
Ну, знаете, вот как слово «революция» толкает дальше имя Ленина, так и контрреволюция.
Хорошо, но тем не менее, вы уж простите меня, но вашей любимой ролью в моем представлении все-таки остается, наверное, Кукушка. Извините меня.
Да.
И я думаю, что трудно оценивать это дело вкуса, но, безусловно, это крутейшая ваша роль, так или иначе.
Но видели ее меньше, чем Кузьмича, поэтому...
Окей. Ладно, хорошо. Значит, скажите мне, пожалуйста, 7 числа у вас на Ленфильме творческий вечер. Он проходит как обычный творческий вечер. Записочки от публики. Вы пляшете, танцуете или только отвечаете?
Пою.
Поете, да, фокусы показываете.
Пляшу с трудом, отвечаю с охотой. Не совсем, потому что перед моим выступлением будет выступать замечательная певица Татьяна Ильюшина, которая со мной часто участвует в концертах. Придут дети, театр «Радуга» Марины Ланду.
Про театр «Радуга» мы уже все знаем.
Ланды.
Марина Ланда у нас была, и вы все прекрасно знаете, что это великолепный совершенно театр, тем более, что мы слышали выступление.
А потом на закуску я отвечу на
вы
все
считаете,
вопросы.
Вы считаете, что это на закуску, да?
Ну, в принципе, да. Дети вышли, можно сливать воду. Да, отвечу, постараюсь ответить. А потом еще, когда поступило предложение от студии «Ленфильм», что ты же снимался у нас, и я так много должен этой студии, поэтому, когда поступило предложение, я сказал, да, в любой форме, пожалуйста. Там есть огромное количество людей, которые любят эту студию, как и я, и они считают себя сопричастными к этой студии, поэтому как бы момент билетов уже был решен, но людей будут пускать. Там зал все-таки большой. Ну, когда мне сказали 100 человек, я сказал, да, 100 человеком не откажешь.
Ну, вообще, насчет Ленфильма мы с вами еще поговорим подробно, я думаю, потому что там есть о чем поговорить. У меня есть несколько вопросов к вам. Насчет непосредственно творческой встречи со зрителями. Вы откровенно обычно отвечаете на вопросы зрителей? Я сейчас спрашиваю, может быть, с некоторым подвохом, да, потому что... Но иногда хочется прикрыть какую-то часть себя. Это естественно.
Нет, я откровенно отвечаю, но без клубнички, потому что мне это неинтересно, и это не самое главное.
Клубничка, наверное, точно не самое главное.
А желание напомнить не о себе, а о людях, с которыми я встречался, пожалуй.
Угу.
Потому что такое огромное количество людей, которые были рядом со мной, и они уже ушли, и я чувствую свое, как сказать, у кого-то не попросил прощения, кому-то там не вернул обиду, там, да? Но уже обиду ты не вернешь, а прощения хочется попросить. Поэтому ты стараешься говорить о людях, которых ты встречал. Ведь очень много актеров, которые ушли, но они-то со мной, и поэтому я буду рассказывать о живых людях, которые живут во мне. Актер? Что такое актер? Это скопище огромного количества людей, которые живут в нем. Вот они как маленькие такие космические зверьки. Помните, да, люди в черном? Вот они, шкафчик отрезан. О, привет, вы здесь! И вот в тебе такое количество людей. Они вспоминаются, они улыбаются, они грустят. Когда тебе везет, то они сидят и аплодируют. Ну, давай, актер, играй.
Видите, как не просто живет актер Виктор Бычков. Я вас отлично понимаю. На самом деле, это великолепный образ. Его бы еще впечатлеть, знаете, как-то мультипликационно, потому что он совершенно... Или комиксно. Кстати, может быть, в «Раскузиках» что-нибудь подобное
может
опишите?
Может быть.
К «Раскузикам» мы тоже еще вернемся.
Да, меня напряг тот министр культуры, который сказал, что только дебилы читают,
я
скажем,
тоже
книжки
с картинками.
С
некоторым опозданием мне... сегодня.
Да,
я так понимаю, вчера.
У меня была ситуация, я ночью в Финляндии, а там работают библиотеки ночью, и я пошел, мне надо было найти музыку Шнитке. Ну, где ее найти, кроме как в библиотеке ночью, в час ночи? Полный зал читальный, и сидят люди, простые финны, молодые, в возрасте, юные. И я посмотрел, что они читают. Комиксы. В каждый туалет в приличном доме ты входишь, там лежат комиксы. У Эрнста Хемингуэя лежала библиотека, а у них комиксы. Почему комикс – это тоже культура? Это высокая, высочайшая культура. Я хожу на комиконы всякие, и люди рисуют.
Да. Ходите?
И мы любим это все, и всей семьей ходим.
То есть, я надеюсь, вы признаете, что комиксы бывают великие и трагические.
Великие и трагические, конечно.
Разумеется, да.
Извините меня про фашизм, я более страшной книги не видел, как комиксы, которые объясняют, что это было.
Потому что как раз
Холокост объясняет.
Да, в этой сжатой форме, лаконичной, да, можно донести
конечно.
Совершенно чудовищно. Хорошо, что вы об этом
как
вспомнили.
Как мы про Мединского.
Да-да-да, просто я буквально только что кому-то из своих друзей эту цитату Мединского отослала с ужасом. Я только сегодня ее увидела.
Он не прав.
Он не прав. И даже министр культуры бывает неправ. Что делать? Ладно, скажите мне, пожалуйста, возвращаясь к вашему творческому вечеру, а о чем вы не любите говорить с публикой?
Нет такой темы.
Нет такой темы?
Есть только, скажем, я не могу общаться с людьми, когда они задают вопрос, на который знают ответ. И у нас люди иногда любят задавать вопросы. А вы живете? Вот что ответить? Если я отвечаю, значит, я живу. Ну, так не спрашивайте, глупый вопрос. Вы живете, я живу.
А знаете, я боюсь, что вам тогда, наверное, сложно общаться с большинством
никогда.
Журналистов, потому что журналисты, по крайней мере, предполагают, что они на все свои вопросы знают ответы. Нет?
Нет, есть интересные журналисты, а есть не очень. Это как в любой профессии. Есть профессионалы, есть люди, которые пишут сердцем, а есть те, кто просто зарабатывают деньги, я их тоже понимаю. А есть тех, кого заставили.
Угу.
Знаете, вот самое неприятное, когда ты лежишь в больнице на кровати, и тебе не встать, и ты смотришь, как кто-то очень плохо моет полы. Ему так это не нравится, его заставили это делать, и так жалко его. И хочется сказать, не мой, я вымою за тебя. Поэтому вот хочется профессионалов везде.
Согласна. Но это такая мечта практически неосуществимая. Знаете, я вчера, готовясь к интервью с вами, я совершенно залипла на вашем сайте, вот как раз Раскузики. В смысле, на Раскузиках залипла. И я совершенно не собиралась читать. В итоге читала. Друзья мои, я настоятельно рекомендую. Это, собственно говоря, так и ищется в Гугле. Просто Раскузики набираете, и это сразу вылетает. Так вот, это совершенно чудесные рассказы и рассказики из жизни известных и неизвестных, и просто очень хороших людей. Вы книгу не собирались издавать по этим Раскузикам, стесняюсь спросить?
Полина, моя жена, Полина Анатольевна Белинская, Бычкова-Белинская, она хочет, чтобы это... Ну, я вообще к профессии писателя отношусь как к божественному проявлению. И для меня человек пишущий – это сродни Богу.
Вы страшно трепетны,
да.
И это бесконечно трогательно.
Ну, скажем, мне даже внук, когда подходил, там, внук Зощенко, я пожимал его руку, не внуку, а Зощенко. Понимаете? На самом деле, у меня сокурсница Анна Яковлевна Алексахина, у нее мама работала в публичной библиотеке, и она занималась Есениным. И мне это так было приятно. И когда она мне подарила книгу, чисто библиотечную, я все равно ее читал.
Знаете что? Я вынуждена вам напомнить то, что вы прекрасно знаете и без меня, что господин Цыпкин, господин Славосе, огромное количество блогеров, владеющих просто острым слогом, стали миллионерами на своих, стесняюсь сказать, писульках. А уж ваш, кстати говоря, я еще хотела сказать одну вещь по поводу Раскузиков. Вы уж простите меня, это такое мое личное ощущение. Ваш образ зафиксирован публикой как образ такого рубахи парня, такого парня из народа. Но когда читаешь ваши Раскузики, ясно, что ваш слог очень чист и ясен. Это не парень из народа. Вы себя немножко обнаруживаете таким образом.
Но это же игра. И Раскузики тоже игра.
А, то есть все игра?
Все игра, вся жизнь игра.
Угу.
На самом деле, чтобы любить женщин, надо играть. Чтобы не впасть в пафос, надо играть. Чтобы оставаться человеком, надо играть. Все игра. Все игра. Только здесь я играю героического человека, делаю подвиг, да, там, спасаю ребенка из проруби. А здесь я перевожу бабушку через улицу, она старенькая, и я играю. играю в дядю Степу, который переводит бабушку. Я во что-то играю.
Угу.
И вот вся жизнь игра. Вся жизнь игра. Ты просыпаешься, и ты играешь галантного кавалера с той женщиной, с которой ты живешь уже лет 20-25, но ты ей несешь кофе, там, какой-нибудь бутерброд. Это тоже игра. Тоже игра. Ну, вот если остановиться и не играть, ну так и остановишься.
Счастлива та женщина, с которой живет такой игрок. Ну, в смысле, тот человек, который не устает играть.
А дело в том, что это зависит от женщины. Если она рассмотрела, то она приобрела счастье. Если не рассмотрела, то это гадкий опыт в ее жизни. Она пойдет и найдет следующее. Помните фильм «Экипаж»? Как там героя доводила жена, истерила, и, наконец, она встретила мужчину, который в спортивных штанах, куртке, подай мне холодное, и вот она, наконец, встретила свое счастье. А мы-то знаем, кто на самом деле хороший.
Да, это вот всегда.
Это он всегда был хороший, это только со мной он стал.
Слушайте, вы знаете что? Я еще раз напомню, что у нас в студии Виктор Бычков. Я напомню, что 7 сентября его творческий вечер на студии «Ленфильм».
Приходите.
Мы вернемся буквально через 2 минуты рекламы, никуда не уходите.
Культурные люди. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Виктор Бычков. Мы пытаемся, на самом деле, обойти образ Кузьмича. Я почему, собственно говоря, пытаюсь? Потому что, когда я вчера открыла в Яндексе и вообще во всех поисковиках Виктор Бычков, я увидела чудовищное количество интервью с Виктором Бычковым, которые посвящены его юбилею, который случился 4 сентября. Не будем, собственно говоря, как хотите. Но так или иначе, взрослый человек стал Виктор Бычков.
Нет, у мужчин можно говорить.
Можно говорить. 65 лет исполнилось Виктору Бычкову. И огромное количество на меня посыпалось интервью. И все о Кузьмиче. Я подумала, боже ж мой, может, попробуем о чем-нибудь другом?
Вы знаете, мальчик 10 лет брал у меня автограф на книге, и он приходит из школы и все время смотрит, и потом маме заявляет: «Мама, я знаю, кем я хочу быть в жизни. Я хочу быть Кузьмичом».
А ради этого стоило,
конечно,
быть Кузьмичом. Конечно. Безусловно, конечно.
Гагарин говорил: «Я почему взлетел? Потому что все дети хотят».
Да, знаете, в этом месте я как самый мерзкий, гадкий и, как это сказать, злобный журналист должна была... Гамлета не хотелось сыграть никогда?
Так а мне не давали.
Угу, вот потому что, да, потому что вот все хотят стать Кузьмичом.
Нет, у нас, честно, никто не говорит актерам, что есть амплуа, да? Ну, как мы не относились, великий человек, да, Евгений Павлович Леонов, ну, не Гамлет же.
Боюсь, что нет.
Ну, вот видите, ну, а я его люблю. Так и я тоже не Гамлет.
Но, тем не менее, о бедном гусаре замолвите слово, по-моему, да? Помните, но... какая у него там «о-го-го-го-го»?
Ну, это он в намётке показывал. Он великий. Чем он великий? Про Мирхольда тоже ходят рассказы, что он так показывал. А как про актера говорят, ну, так, слабенький был. Поэтому амплуа никто не отменял. И у режиссеров, вот мне нравится режиссер, а давайте-ка я сниму комедию, а потом трагедию, и не получается. Потому что не можешь ты быть сталеваром и в то же время космонавтом, да? Или космонавт, или сталевар. Ну вот Эльдар Рязанов снимал комедии. Гайдай снимал комедии. Но вы представляете, Гайдай снимает, я не знаю, там,
Магнуценскую
уезды. Да.
Да,
или
да,
«Человек со стороны». Ну, глупо было бы.
Хотя...
Он попробовал... Нет, но он попробовал это самое, «Ревизоры». Не получилось же у него.
А, да, точно, точно.
Потому что это не совсем комедия, это... ну, скажем, трагикомедия.
Ну да, это такой фарс, наверное, да?
Ну, если бы фарс, он бы сделал его. Нет, это нечто большее. Нечто большее. Стура мог бы поставить, а вот...
Про Стура. Мы тут вспомнили про Роберта. Слушайте, знаете что? У меня к вам вот такой вопрос. А если бы Кузьмича в вашей жизни не случилось? У вас все равно так или иначе. Образование ЛГИТМИК, театральный институт. Понятно, что... Позже, чем... Ну, я знаю, что вы после армии пошли учиться в театральный институт, позднее, чем обычные мальчики. Но, тем не менее, образование у вас театральный институт. Если бы не случилось Кузьмича, как бы сложилась ваша жизнь? Вы бы остались в актерской профессии?
Да.
И что? Как бы это происходило? Мы понимаем, да, Кузьмич был сделан в 95-м году. Это как раз вот то самое адское время, которое все любят вспоминать, когда кино умирало, когда ничего не существовало, когда актеры гибли с голоду или уезжали в другие страны, что бы делали вы?
Дело в том, что ведь есть, скажем, альпинисты, которые идут и знают, какую вершину покорят. Я просто турист. Мне сказали, пойдем, я пошел. А то, что меня на Эверест завели, я об этом не знал. Это как бы... Я горы-то не видел. Я же шел в хорошей компании, а то, что там дышать было трудно, что это 7 тысяч метров, 8 тысяч, это я потом узнал. Опа! Куда я залез. Поэтому для меня не было бы Кузьмича, было бы нечто другое, наверное. А может, ничего бы не было.
То есть вы были бы таким актером-ремесленником, который играет...
Нет, никогда. Никогда, к сожалению, мои учителя не подразумевали этого. И люди, которых я любил, они не занимались этим. Я же так, каждый актер повторушка в какой-то момент, он повторяет, кто перед ним был. Поэтому это как стихи писать. Я сначала подражаю, а потом я выхожу на себя. Ну вот, я подражал, и всю жизнь подражаю.
И кому вы подражали?
Подражал Роберту Васильевичу Петрову, это мой первый учитель, он играл Сирано де Бержерак так, как никто не играет. Я всю жизнь говорю одну и ту же строчку, и, наконец, говоря вот так много лет, я вдруг понимаю, о чем он говорил. Там, шутить всегда, смеяться вечно, чтоб смерть в бою была легка, побольше шуток, в шутках перца, чтоб острое входило в сердце и острое сходило с языка. И я всю жизнь с этим живу. Это как рассказывает про японского учителя, да, там, карате, что он в 88 лет сказал, я понял первое кате. А первое кате – это изучают, когда мальчика вывели на татами. Угу. 88 лет, и он только понял. Вот так же и ты, проживая свою жизнь, ты понимаешь, про что говорила твоя мама, про что говорил твой учитель, про что говорила та книга, которая вот самая важная, оказывается. Ты живешь по книге. А ты этого и не знал, каким. И вдруг... Дело в том, что такое, когда ты становишься взрослым? У тебя появляются моменты, когда ты останавливаешься, садишься и думаешь. А когда молодой ты живешь, тебе некогда задумываться. Жизнь твоя бежит, а тут ты остановился, задумался. И что ты вывел?
Это я, пожалуй, даже запишу в свою эту воображаемую тетрадочку мудрых мыслей, афоризмов. Я никогда об этом не думал, но это действительно очень ёмко сказано.
На самом деле, вот я могу говорить что угодно. Я купил, тут ходил в ДК Крупская, вспоминал старое время, как там продавали книги, что надо было за вход платить.
Это тот самый книжный рынок,
да.
Легендарный.
А сейчас ты приходишь, платить не надо, и все это как бы цивилизованно, и вот тот дух книгопечатания, он пропал. Но я пошел, нашел там две книги, которые мне понравились, я их купил, там, скажем, Олешу, там, «Три толстяка», издание 50-го какого-то года с красивыми рисунками, и Довлатова, записные книжки. И я сижу там, она такая удобная книга, и в ванной можно почитать, и в туалете, где угодно. В общем, она необременительная, и маленькая сентенция. И вдруг я понимаю, что я это все знаю. И все, где у него правильно записано, я так живу. То есть я его когда-то читал, и это стало вот моим катахизисом.
Катахизисом, да. Интересно, что вы вспомнили Довлатова. Я бы вообще вас поспрашивала еще немножко про Довлатова.
Какой красивый памятник у нас поставили. Двери Довлатов, Машенко.
Не всем нравится.
Ну, очень хорошие. Это неправда, люди. Это так
нравится,
красиво.
Да?
Это так красиво.
Бух-бух-бух.
И это улицу приподняло, на которую не хочется ходить, потому что она вся заставлена машинами.
Ага.
Но там замечательный театр, кафешки замечательные. И Довлатов.
Ой, слушайте, я чувствую, что Виктор Бычков под впечатлением Дня Д. Вы явно ходили на какие-то мероприятия, то ли на парад экстерьеров, то ли нет.
Нет, я не ходил.
Ну, только что же закончился день.
Да, но я люблю всех людей, которые занимаются Довлатовым, того же Лурье, да. Да. На лекции, которую я хожу.
Вы ходите на лекции, да, Льва Яковлевича?
Да, да.
Отлично.
И я имел возможность за руку с ним здороваться и подарить ему кассеты. И соболезнования принес за маму его. Да.
Принято. Я вернусь к нашим разговорам с вами о книгах. У вас какие-то прям, я серьезно, мне показалось особенное отношение с книгами, потому что практически в каждом интервью что-то про книги вы говорите. Про сложные времена и продажу книг во времена, ну вот тогда, 90-е, когда мы с вами говорили. Про ваше особенное отношение с Горьким. Вы моей подруге Лене Бобровой рассказывали в интервью, тут вот буквально недавно вышло. Вы в очень многих интервью вы говорите о своем особом отношении к фэнтези, что не часто встречается у людей старше 15.
Это неправда. И в 90 лет фэнтези – это
фэнтези. Давайте тут расставлять прям вот точки
над «и». Кстати, здесь я хочу поблагодарить и сказать ему, что я ставлю ему пятерку.
Кому?
Министру культуры.
А, и снова к Мединскому мы вернулись.
Да. Он сказал, что человек, прочитавший книгу, в споре всегда победит человека, смотревшего телевизор. Он сказал такую фразу, на вот недавно московская выставка открылась, книжная. Но неважно. Знаете, видите, сейчас, он у нас получает то минус, то плюс.
Я сейчас плачу. К счастью, наш слушатель не видит, но я рыдаю буквально. Да, продолжайте, Виктор.
Книги.
Восхищает министр.
Книги, ну как сказать? Вот ты подходишь к книге, да, и вдруг ты видишь, 40 лет редколлегия собирала материалы, и ты понимать должен, что если бы ты захотел что-то узнать, то тебе надо было 40 лет читать книги, собирать их и выпускать эту энциклопедию. Они за тебя это сделали. Или ты берешь 4 тома Пушкина, где он над каждой буквой, над каждым словом высидел, и все это. И вдруг ты понимаешь, почему нельзя в пушкинских сказках заменить слова? Нельзя. Потому что Пушкин не дурак, сидел 4 тома толстых.
Пушкин не дурак, говорит Виктор Бычков, и мы на этом делаем паузу, знаете? Вот смешно, да? Но через 2 минуты вернемся.
Культурные люди.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Культурные люди.
А и снова у нас Виктор Бычков, и мы тут пытаемся не употреблять слово «Кузьмич» из особенностей национальной охоты, потому что мы говорим про совершенно другое. Потому что у Виктора Бычкова 7 сентября на Ленфильме творческий вечер, на котором, ну, собственно говоря, можно пообщаться с любимым артистом, но, наверное, там-то точно пойдет разговор об особенностях национальной охоты. А я, может, не буду говорить о них? Ну, потому что, честно говоря, правда, все видели, все уже, по-моему, все байки оттуда знают. Давайте про разное другое. Во-первых, 4 сентября наш артист отметил 65. Это, стесняюсь сказать, пенсионный возраст.
По новому закону, да.
Да. И вот вы себя пенсионером-то можете почувствовать?
Нет, я просто как пример, что вот все говорят там, а мы не доживем. Доживете, ребята, вот 65, все, нормально.
Чего это вы думаете, доживете? Это вы такой весь, я не знаю, вам легко?
Нет, но если бросите курить, то и пить, то можно дожить.
Я вот прочитала, да, что вы все бросили, и вы не пьете и не курите.
Я всю жизнь, я все время борюсь с государством, оно хочет меня ущемить, а я это уже не делаю. Оно хочет мне запретить. запретить, а я уже это не делаю. Мне надо лететь в Америку, а я бросил курить, потому что 12 часов без курева сложно, а я уже не курю. То есть надо всегда на опережение.
Вообще вы вредный человек.
Для государства, да.
Да, вы понимаете это.
Да, конечно.
Хорошо, это важно. Хорошо. Тем не менее, я так понимаю, что, наверное, вредные привычки все-таки у вас были и достаточно серьезные. Когда-то там и Сеня Стругачев мне рассказывал, это из особенностей национальной охоты, другой один из персонажей. В общем, многие рассказывают эти бесконечные байки про то, как выпивали и как это было замечательно. А как избавились?
Я пришел на похороны.
Булдакова?
Нет. До этого Александр Васильев, а это такой был режиссер на площадке, очень такой, его звали майор Вихрь, Александр Владимирович Рогожкин его назвал, и он работал над первой охотой. И вот как-то у меня так, я думаю, нет, не буду. Я простился, а пить не буду. Ну, на память. И вдруг мне звонят, что Лёша Булдаков приехал в Москву. И вот правда, я и не думал там, но вот как-то оно как отрезало. Не хочется ни сидр, который я любил, ни пиво, которое я любил, ни водку, которую надо пить на помин души. Ну, не захотелось. Я сидел, пил воду, и вдруг... Ведь организм гад, да? Вот смотрите, когда ты не пьешь, он вырабатывает алкоголь в себе сам для того, чтобы расщеплять на атомы то, что ты ешь. А потом ты начинаешь пить, и он думает, а зачем мне работать? Вон, принесли, налили и выпил. И он начинает лениться.
Логика.
И проходит время, и вдруг ты чувствуешь, что организм начинает обратно вырабатывать. Я сидел в компании, где выпивали люди, а я смотрел. И вдруг я понимаю, что я тоже пьянею.
Конечно.
Пьянею. Конечно. И главное, тратиться не надо. Это экономия. А не курю, еще экономию.
Вот.
Жадный он.
С другой стороны, тут, понимаете, мы должны отдавать должное способности к эмпатии. Понимаете, если бы вы не были человеком эмпатичным, хрен бы вы опьянели от остальных опьяненных людей.
Нет, а если серьезно сказать... Так много каких-то непонятных событий происходит рядом с тобой, что вот не хочется не затуманивать сигареты, не алкоголем, а хочется это все вот смотреть и думать. Вот, а как вот почему?
Угу.
А когда ты затуманиваешь, то как бы и проблем-то нет. Посмеялся и пошел. А так ты же думающий, ты человек мыслящий, так вот оцени, подумай, попробуй взять и записать свою мысль. Да.
Я стесняюсь задать такой прямой вопрос. Вы сколько лет вообще не употребляете алкоголь?
Лет-то это. Тут день не попьешь.
Уж. Хорошо.
У меня был знакомый, который говорит, да я не пью. Я говорю, и давно? Он говорит, 15 минут.
Хорошо. Месяцев, недель?
Ну, полгода уже.
Полгода?
Полгода не то, что не пью, полгода даже не нюхал. И в смысле...
Это очень немало.
Ну, не то, что там... Можно же пойти к врачу, можно там... Не хочется, организм не хочет. Он вдруг нашел удовольствие без этого.
А можно еще о личном?
Да, пожалуйста.
Везде написан этот общеизвестный факт, что актер Виктор Бычков был женат трижды.
Да?
Да? Да. Вообще, это нормальная история? Три брака... 5 браков, 8 браков.
Нет, это ненормальная история.
А вот как вы это расцениваете? Вообще, среднестатистический человек, он как должен сразу попадать в цель? Или, может быть, экспериментировать с этим?
Я вам секрет открою.
Давайте.
На самом деле, ведь никто не хочет 1000 браков. Каждый хочет один. Встретить и на всю жизнь. Но так не получается. Либо ты делаешь глупость, либо человек, которого ты любишь, делает глупость, и вы расстаетесь, либо вы приняли влюбленность за любовь, что тоже бывает, к сожалению. Либо это не тот человек. Ведь женщина иногда может напридумывать, что она любит, просто все подруги вышли замуж. И мне тоже надо. Или там прикрыть грех. Может? Может. Но это уже неправда. Одна неправда ведет за собой другую. И если ты неправильно это построил, то это, конечно, разрушится. Конечно, не будет. И то, что ты из семьи уводишь, это тоже тебе не построит фундамент прочный. Это редкий случай. Счастливые люди, там находят. Сложно. Я ведь однолюб по большому счету.
И это нам говорит Виктор Бычков с тремя браками за спиной.
Дело не в этом. Я когда был маленький и ходил на танцы, то я никогда не мог понять, почему же девушки любят парней, которые бьют их, и она там получает пощечину или удар в нос, и кровь идет, и любит его. А я не мог руку поднять на женщину. Вот поэтому у меня и первый брак неудачный, и второй брак неудачный.
Руку?
Да! А потом я встретил девушку, которой надо, чтобы на нее никто руку не поднял. И вот тогда я нашел свою последнюю жену.
Полина Белинская, театральный режиссер. Режиссер. Вообще, тут надо признать, что Виктор Бычков женился на своей нынешней очаровательной совершенно жене Полине в день рождения, в 2007 году.
Да, в день суда, в день...
И мы уже совсем скоро перейдем к блистательному плоду этого брака, но я вынуждена еще раз напомнить нашим слушателям, что у нас 7 сентября творческий вечер на Ленфильме.
Да.
И я хочу спросить вас про Ленфильм. У нас на это будет примерно минуты 3 времени. Я хочу спросить про Ленфильм следующее. У вас есть ощущение, что Ленфильм жив?
Больше, чем он мертв. У меня такое ощущение больше. Хотя он трепыхается, пытается что-то, но нет, это... А какая реанимация должна быть для того, чтобы вот поднять это все? Этого уже ничего нет, по большому счету.
Ну, я не знаю, три...
А вы не бывали на Мосфильме?
Нет, вот, к сожалению, Мосфильм на Мосфильме нет. Но понятно, что Мосфильм жив.
Да.
И я так понимаю, что вы работаете сейчас в основном на Мосфильме.
Ну, да, приходишь на Ленфильм, и иногда страшно. Ты один, идешь по коридору один. Страшно. Там, где все кипело, где каждый человек был, все.
Слушайте, ну а тем не менее, все-таки что для вас, Ленфильм? Ваши самые главные воспоминания, самое основное воспоминание о Ленфильме? Ну, какое-то одно из любимых.
Да все, что там висит на стенах, афиши, Ленфильмы, это все, это часть страны нашей. Вот пускай это так громко сказано, но все лучшее, что в этой стране было, это Ленфильм. И все, что замечательное было снято для этой страны, это Ленфильм. И люди, которые там были, почерк их сразу узнавали, все говорили Ленфильм. И благодаря им, приезжая в Москву, ты слышишь, а я был в Петербурге, в Ленинграде, это мой любимый город, мне так нравится. Это они еще фильм переработали в себе, и вот этот вот момент счастья, детства, юности, всего хорошего их жизни, вот это все Петербург, Ленинград, на самом деле это все Ленфильм.
Угу.
Они так много его насмотрелись, и еще по воспоминаниям, и Москва так не нравится, и они все, каждый в Москве говорит, я так люблю Петербург, я там, но живут в Москве.
Ну, понятно, да, и это тоже... Объяснимо совершенно. И, знаете, тут еще важное из информационного. ТАСС тут нам уполномочен заявить, вчера заявил нам ТАСС уполномоченный, что ТНТ в новом сезоне порадует нас новым сериалом с вашим участием.
Да, «Жуки». По рейтингам он там идет в каких-то лидерах.
Так нет, «Жуки» уже показываются.
Он показывает, но вот по рейтингам он идет. Он такой вдруг, как они называют его, какой-то такой военно-морской термин. Не знаю.
Ну, так или
иначе. В общем, каждый пятый телевизор в стране смотрит «Жуков». Это очень много.
Вот смотрите, да, кто бы мог... Ну, хотя вообще ТНТ, надо сказать, что он вообще как-то очень правильно улавливает вот эти вот...
Вот я хотел вам сказать, векторы. Знаете, что они гениальные?
Ну.
Они привлекают талантливых людей, понимая, что они талантливее их... И поэтому они им платят нормальные деньги, дают на производство деньги, поэтому они дают продукцию. А у нас же кто? Самый главный начальник. А то, что талантливый человек пришел, да, святое место пусто не бывает. Бывает. Вот на ТНТ самое смешное, вот эти все ребята Comedy Club, это все такое, они, вот они люди нового поколения.
Рецепт успеха, кстати говоря, от Виктора
Любите
Бычкова.
Талантливых людей и помогайте им.
Ну, слушайте, мы вот прямо сейчас на две минутки прервемся, а через две минуты, ну, у нас тут будет еще один персонаж.
Культурные люди.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
«Культурные люди».
А мы возвращаемся в студию «Радио Комсомольская правда». Тут у нас Виктор Бычков и... Не только Виктор Бычков. Виктор Бычков из «Особенностей национальной охоты», тот самый Кузьмич, который мы решили не называть тот самый Кузьмич, потому что нам надоело говорить про то, что тот самый Кузьмич. Мы тут говорили еще о личном. И мы еще говорили о том, что господин Бычков отметил юбилей 4 сентября, а в этот же самый день господин Бычков женился на своей последней жене Полине Белинской. И некоторым образом уж так сложилось, что результатом этого брака стал Добрыня, который, опять же, некоторым образом так сложилось у нас в студии. Добрыня, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Добрыня. Нам очень приятно, что вы пришли. И ваш папа нам говорит, по крайней мере, я так поняла, что вы тоже решили пойти по актерской стезе, я правильно поняла?
Да.
Вы работаете в театре «Радуга».
Правильно.
И сколько времени вы там, и сколько времени вы уже там?
По времени я примерно там уже один год.
Это достаточно много. Вы уже чувствуете в себе ощущение именно актерства? То есть, что вы актер по призванию?
Ну, можно сказать, что да, но не до конца.
Почему не до конца?
Ну, чтобы стать актером, я считаю, надо почувствовать себя актером. Я себя чувствую, но не до конца как-то.
Добрыня, позвольте ли мне задать вам вопрос, сколько вам лет?
Мне 11.
11 лет.
С половиной.
С половиной. Может быть, вопрос в том, что действительно в этом возрасте еще человек и не должен чувствовать себя кем-то до конца. Вполне вероятно так. Виктор, а вы одобряете вот стезю актерскую в лице вашего сына? Ведь вы же сами, как никто другой, знаете, насколько она, мягко говоря, терниста.
Ну, я постараюсь, чтобы у него еще какая-то специальность была в руках.
А в каком смысле? Токарь-фрезеровщик или как?
Нет, ну вот что-нибудь там, я не знаю. Ну вот он компьютерами увлекается, пускай пишет программы. А актерство, оно никуда не денется. Оно, это же работа по сердцу, а еще должна быть работа по голове, работа по рукам. Там. Нет, я думаю, вообще мы же не знаем, как наше слово отзовется. Главное, чтобы это слово было, чтобы оно родилось. Мне кажется, у него родилось это слово. Он хочет, вот, чтобы людям было хорошо, приятно, чтобы они видели вот человека талантливого, который занимается талантливым делом, и когда он поет, улыбается, и когда он говорит, улыбается, и когда он рассказывает какую-то сценку, все смеются.
Добрыня, а какие роли вам уже посчастливилось сыграть?
В киноиндустрии мне пока не посчастливилось никаких ролей сыграть.
Ну, это все еще впереди. А в театре «Радуга»?
Ну, у нас есть там очень один хороший спектакль. Кажется, 20 чемоданов.
15 чемоданов
и одна страна.
Да, нам рассказывала Марина Ланда про этот спектакль.
Очень хороший спектакль, я в нем уже играю очень даже много ролей.
Много даже ролей?
Да.
В смысле, 15 чемоданов?
Нет, 4-5 там.
6-7.
Это же вокальное, да. Ну и у него же там Вася Крючкин, он замечательный солдат.
А музыкальное образование вы получаете параллельно, да? Вы учитесь вокалу и еще какому-то инструменту или только вокалу?
Вокалу, пианино обязательно. Без пианино нельзя никак заниматься вокалом. Потому что когда ты занимаешься вокалом, если ты не знаешь вообще инструмент пианино, ты никогда не сможешь выучить любую песню. Потому что если ты не знаешь музыку для этой песни, ты никогда ее не выучишь.
Вообще, Добрыня, вас говорит фантастическая мудрость, потому что далеко не все певцы осознают вот эту, собственно, простейшую мысль.
Это он хочет понравиться, Ася.
А?
Ася, он хочет вам понравиться.
Это не, дело не в том, что он просто...
Он ваши мысли уловил и теперь дублирует.
Понятно.
То есть он еще и психолог.
Это тоже великий талант уловить мысли рядом сидящего. Но просто, к сожалению, не все певцы действительно овладевают инструментом. И это большая проблема.
Я хотела одну вещь добавить, что, если честно, я не очень люблю пианино. Да.
Так.
Как и многие дети. И вот если кто-то из детей слушает ваше радио,
так,
то я им передаю если в музыкальной школе изучать пианино, это нелегко. Я сам очень часто получаю не очень хорошие оценки по пианино, но это нужно.
Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, вы учитесь в обычной музыкальной школе?
Да,
обычно. И там сольфеджио есть?
Да,
сольфеджио. А сольфеджио разве не гаже, чем пианино?
Что? Просто педагог его очень любит.
А вы не понимаете слово гаже. Разве сольфеджио не противнее, чем ОФК? Общая фортепианная культура.
Нет, нет, нет.
Нет, нет, сольфеджио нормально.
Педагог по сольфеджио очень любит.
А, вот оно что. Да, но с другой стороны, если ты вокалист, то сольфеджио может быть не так омерзительно. Просто я знаю огромное количество людей, которые начинали заниматься музыкой, у них неплохо получалось, но именно из-за сольфеджио оказывалось это начинание просто сведено на ноль.
Да, я замечала в последнее время, что я что-то не очень хорошо знаю музыки. Ну, это можно еще догнать.
Хорошо. Хорошо, слушайте, ну и в итоге получается, то есть Добрыня будет поступать в театральный институт, верно?
Это он сам должен решить, это никто не решит. Я его на флот задвинул, пускай флажками машет.
Да ладно, не шутите так ужасно. Нет, просто понимаете, когда мы сейчас говорим о Добрыне, говорим о том, что он учится вокалу, мы понимаем, что вообще речь идет о таком синтетическом артисте, который не просто артист, да, он еще и петь умеет. А вообще-то в идеале, наверное, должен еще уметь танцевать, нет?
Да.
Да, для мюзиклов надо уметь танцевать, петь и, ну, владеть актерским мастерством.
Угу. Хорошо, что вы это понимаете, Добрыня.
Ну, я занимался танцами, но...
Бестолково.
У меня был один случай, я вам сейчас даже могу рассказать.
Ну, давайте.
Давным-давно я занимался танцами, уже не помню, в первом или во втором классе, и у нас были соревнования, мои первые и последние. Вот тогда я танцевал, не помню уже с кем в паре, но танцевал. Дальше в конце нам выдавали медали. Мне тоже выдали медаль. Я думала, что мне дали первое место. Пришел домой радостный. Потом посмотрел на саму медаль, и там оказалось, что это третье место. Я считаю, что это не главное.
Тщеславный он.
Ну, вообще такая история, да. Слушайте, знаете что? Вообще ужас в том, что у нас время подошло к концу. Я...
Поэтому это приходите неожиданно. 7 числа.
Да, да, неожиданно совершенно увидела это. 7 числа на Ленфильм все приходите встречаться, естественно, с Виктором Бычковым. Я так понимаю, Добрыня не будет с вами?
Будет, почему?
Будет? А, будет, вы же сказали, же театр «Радуга» же будет тоже. Естественно. Это, во-первых, друзья мои. Во-вторых, актер Виктор Бычков отметил юбилей, с чем мы его от всей души поздравляем, и мы страшно признательны вам.
Хочу сказать, товарищи, каждый может дожить до пенсии.
Блестяще. Блестяще, Виктор, спасибо. И спасибо большое, что пришли.
Культурные люди.